Приветствую вас, дорогая церковь. Слава Богу, что есть вот такие моменты в жизни церкви, когда можно увидеть вот это чудо, чудо рождения. Сегодня мы немножко будем говорить о рождении, вот, и это немножко так символично, то, что перед проповедью как раз вот наглядный пример. Но я хочу начать не с этого. Хочу начать с благодарности. Хочу вас поблагодарить, потому что некоторое время назад, наверное, несколько месяцев назад, вы собирали денежку на то, чтобы приобрести дом молитвы в Каланчаке. Помните, да? Вот. Так вот, я хочу вам сказать спасибо. Мы в пятницу подписали договор купли-продажи, так что в Каланчаке уже есть дом. Слава Ему! Вот. И это для нас благословение, потому что очень много времени прошло с тех пор, как мы пытались вот, организовать церковь в Каланчаке, и никак не получалось. Вот. Но сегодня там уже есть хорошая группа, уже собирается где-то 12-15 человек, у них даже уже оркестр есть. Вот. Так что слава Богу и за ваше участие, и за ваши молитвы, и за то, что братство существует. Слава Богу. Но сегодня мы с вами рассмотрим еще один маленький фрагмент из жизни церкви. Приобретение дома молитвы – это тоже жизнь церкви, потому что мы собираемся, мы поддерживаем, там у нас миссионер, там хорошая семья, у них трое деток. Вот я ездил в пятницу, вот, и у них такая два сына, такие крепыши, вот, и дотя. Ей, наверное, уже полгода, но такая вот, ну, вот почти таких размеров, как то, что вы носили, вот. Ну, маленькая такая красотуля. И вот они там живут, они там служат, собираются. И там еще одна приехала к ним семья. Тоже приехала семья, тоже у них детки, и семья из Донбасса. Вот. И хорошие служители, и слава Богу. Слава Богу, что вот Бог как-то собирает там команду. Так вот, это фрагменты из той жизни, которой живет церковь. В Писании тоже описано много фрагментов. Мы сегодня остановимся на одном маленьком фрагменте. Это, можно сказать, самые первые дни из жизни церкви. Самое начало. Самое начало – это, знаете, еще то время, когда все были в Иерусалиме, все жили еще вокруг храма, ходили в храм, собирались там, молились. И вот помните эту историю, когда Петр с Иоанном шли в храм, и там был расслабленный человек, они остановились, посмотрели на этого человека – и потом совершилось чудо, помните, да? Вот совершилось это чудо, все народ увидел, что произошло. И что делает народ? Народ собирается, естественно. Это же интересно, что такого не бывает. То есть народ собрался и начали там обсуждать. Начали спрашивать, кто-то восхищался, кто-то возмущался. Ну, как обычно. Вот, то есть вот это все, весь народ собрался. И Петр с Иоанном, что им остается делать? Они объясняют, что произошло. Вот они объясняют, что произошло, люди слушают. И вот, вот об этом как раз времени написано, начинается 4 глава книги «Деяния апостолов». Я прочитаю буквально несколько стихов. Написано: «В то время, когда Петр и Иоанн говорили с народом, к ним подошли священники, начальник храма и саддукеи. Они были очень раздражены тем, что апостолы, когда учили народ и возвещали воскресение из мертвых, говорили, что об этом свидетельствует воскресение Иисуса. Они схватили их и отдали под стражу до следующего дня, потому что уже был вечер. Но из тех, кто слушал весть, многие поверили, и число братьев возросло до 5000. На следующий день члены совета, старейшины и учителя закона собрались в Иерусалиме В их числе были первосвященник Анна, Каяфа, Иоанн, Александр и другие из семей старших священников. Апостолов поставили перед собранием и спросили, как вы это сделали, чьей властью и именем действовали. Тогда Петр, исполнившись Святого Духа, заговорил: «Правители народа и старейшины, раз сегодня нас подвергают допросу по поводу доброго дела, что сделано для больного, и того, как он был исцелен, то да будет известно вам и всему народу Израиля. Человек этот стоит сейчас перед вами здоровым благодаря имени Иисуса Назарянина, помазанника, которого вы распяли, но Бог воскресил его из мертвых. Он – камень, отвергнутый вами, строителями, ставший краеугольным камнем. Ни в ком другом нет спасения, и нет другого имени под небом, которым мы можем спастись». Простая история. Пришли люди, которые стояли вот, посмотреть, полюбопытствовать, и появились другие люди, которые были очень сильно раздражены. Писание говорит, одни поверили, другие не поверили, а что делали? А сильно раздражались. То есть они были злые, они не хотели это слышать, не хотели видеть, вот, и так далее. Почему? Почему их так это задело? Писание говорит, что их все это задело, потому что Петр говорил об Иисусе, которого эти все люди знали, которого эти люди видели, которого эти люди распяли, но Бог которого воскресил. Знаете, о воскресении спорили все. Это не была какая-то такая закрытая тема, о которой где-то по углам шептались. Мы знаем с вами, что фарисеи верили в воскресение, саддукеи не верили в воскресение, но тем не менее, они вместе сидели в парламенте, в перерывах ходили в буфет и вместе мирно сосуществовали, ну, как сегодня. Ничего нового нет под солнцем, как говорил мудрый Соломон. Все точно так же было. То есть они жили спокойно, они спорили, они верили, не верили, они разговаривали на эту тему, но друг друга почему-то не убивали. Не сажали в тюрьму, а жили себе спокойно. Но вот здесь, в этот момент, почему-то они решили на апостолах отыграться. Они схватили их, посадили в тюрьму и устроили судилище. Почему? А потому что Петр говорил не вообще. Он говорил о конкретном человеке, о конкретных действиях, о тех делах, которые они все были участниками. Петр говорил о воскресении Иисуса Христа. Он не говорил о воскресении взагалі. Он говорил о воскресении Иисуса Христа, что точно человек Иисус Христос, которого все знали, воскрес. Апостол Павел говорит, что многие видели. Было множество свидетелей, которые видели Иисуса воскресшим. И вот это уже вопрос личного отношения. Знаете, когда мы говорим о вещах, которые где-то там, в принципе, оно, может быть, как-то и касается нас, но не сильно. Но когда это касается лично человека, тут уже другая реакция. Тут уже нужно принимать решение, потому что это касается моего мировоззрения, моей безопасности, моих стандартов и так далее, и так далее. Тут, вот здесь нужно четко принимать решение. Ты на какой стороне? Знаете, тогда люди этого не хотели делать. И сегодня. Сегодня тоже люди придумали такое понятие, как толерантность. Знаете, слышали, да? Вот, и часто этим понятием злоупотребляют. Почему? Потому что это понятие, которое, оно однобокое. То есть человек требует, чтобы к моим поступкам, моим действиям, моим взглядам все остальные относились как с уважением. Но я этого делать не обязан. То есть, пожалуйста, примите меня таким, как я есть. Слышали такой лозунг? Да, сейчас это очень популярный лозунг, к сожалению, и в христианстве тоже. Примите меня таким, как я есть. Кто-то сказал, мужчину принять может таким, как он есть, только военкомат. Вот. Поэтому люди хотят, чтобы им было все, а от них ничего. Так было тогда, так и сегодня. Знаете, люди на одно и то же событие, на одни и те же обстоятельства реагируют абсолютно по-разному. Так было 2000 лет назад, так происходит и сегодня. Одним мы говорим, они реагируют, откликаются, отзываются, а другие злятся. Вопрос, что же делать нам? Какую информацию подавать и каким образом? Мы с вами хотим, чтобы великое поручение выполнялось. Для этого мы должны свидетельствовать, мы рассказываем и так далее. Давайте посмотрим, что делал Петр. Петр, первое, что он делал, он проповедует о воскресении Иисуса Христа. Второй стих. Они были очень раздражены тем, что апостолы, вот слушайте, когда учили народ и возвещали воскресение из мертвых, говорили, что об этом свидетельствует воскресение Христа. Слышите, да? То есть они, вот этот сам факт, что воскресение Христа, не просто воскресение, воскресение Христа, вот это их раздражало. Десятый стих. Написано, да будет известно вам и всему народу Израиля, что человек этот стоит сейчас перед вами здоровым благодаря имени Иисуса Назарянина, помазанника, которого вы распяли, но Бог воскресил его из мертвых. Четко и конкретно. Проповедь Петра, она была сконцентрирована на воскресении конкретного человека, на воскресении Иисуса Христа. И это очень важный момент для нашей христианской жизни, чтобы мы с вами знали. Почему? Потому что это то, с чего начинается вся христианская жизнь. С воскресения Иисуса Христа. Потому что это было центром проповеди и Петра, и апостола Павла, и других апостолов. В это время как раз все именно об этом и говорили. Конечно, мы можем рассказать, что Бог сделал с нами. И мы должны это делать. Мы должны рассказывать, как Бог изменил меня. Как Бог изменил, что Он делает в моей жизни, как меняется окружение, как меняется мое отношение к происходящему. Это да, это на своем месте. Но основа все-таки нашей веры, нашей христианской жизни – это проповедь о воскресшем Иисусе Христе. Почему? Потому что апостол пишет, «Ни в ком другом нет спасения». И нет другого имени под небом, которым мы можем спастись. Вот в этом контексте хочу обратить внимание на 4 стих. Так, 4 стих. «Но из тех, кто слушал весть, многие поверили, и число братьев возросло до 5000». Заметьте, что Лука, когда описывает эту историю, он делает акцент только на одном. Он говорит, люди слышали и поверили. Да? Вот Лука ничего не говорит о покаянии, о крещении, о каких-то занятиях там, ну и так далее. Вот ничего этого не говорит. Просто акцентирует внимание на один факт. Люди поверили, и число братьев, то есть они сразу стали братьями. То есть они сразу присоединились. Это вот произошел какой-то такой момент. Иисус, помните, говорит Никодиму, вам нужно что сделать? Родиться свыше. Помните, да? Иоанн пишет о рождении от Бога. Рожденный от Бога что делает? Не грешит, да? Но Дух Божий пребывает на нем. То есть, вот что происходит. Рождение связано непосредственно с воскресением Иисуса Христа. Вот почему проповедь о воскресении Христа должна быть в центре. Почему? Потому что как раз вот от этого важно. Главное – родиться. Петр, несмотря на опасность и запрет, потому что это было непростое решение, но тем не менее, даже стоя перед этим судом, перед судилищем, он говорит, слушайте, если вы хотите, я вам скажу, что вот это чудо произошло потому, что того человека, которого вы распяли, Бог воскресил. И об этом говорит Петр. Но, когда мы с вами читаем 1 Петра, 1 глава, 3 и 5 стих, там очень подробно написано об этом. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 15:14 говорит, если Христос не воскрес, то что? Кто помнит? Если Христос не воскрес, то нам не о чем проповедовать, и вам не во что верить. Слышите? Если Христос не воскрес, то нам не о чем проповедовать, а вам не во что верить. То есть вот суть. И Петр, мы с вами читаем, что Петр вот в самом начале, он очень хорошо понимал. Дух Святой, трудившийся в нем, очень четко его направил. И вот он как раз об этом говорил. Он говорил о воскресении. Почему? Потому что воскресение напрямую связано с возрождением человека. Нам было приятно смотреть вот здесь на эту семью. Они стоят, все вместе, все красивые, но мы знаем, с чем связано рождение ребенка. Ну да, догадываемся, да? Вот, то есть, а вот рождение свыше напрямую связано с воскресением Иисуса Христа. Давайте прочитаем. 1 Петра, 1 глава, с 3-го, 5 стих. Написано, «Да будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по Своей великой милости возродил нас к новой жизни, воскресив из мертвых Иисуса Христа, и этим даровал нам живую надежду на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени. Оно хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не придет спасение, готовое открыться в конце времени». То есть Петр здесь, ну, непростое предложение на слух так вот воспринимать, конечно. Хотя Петр пишет, помните, у Павла там есть, которые некоторые не понимают. Но у него тоже тут закручено не слабо. Так вот, смотрите, что с этого текста. Первое. Бог возродил нас к новой жизни. Слышите? Не мы сами, не в нашей это власти, а Бог возрождает. То есть, когда мы говорим о возрождении, о рождении свыше, то мы с вами должны понять, что Бог это делает. Вот когда уже все сложилось, сложились вот эти все пазлики, вот, и человек уже может жить новой жизнью, в новой среде, тогда что происходит? Рождение, да? Когда рождается ребенок, мы же тоже ждем, когда все уже будет сформировано. И бывает, приходит такое время, когда говорят, врачи говорят, ну, уже теперь все равно. Можно сегодня, можно через 2 недели, ничего страшного, уже все хорошо. Да, то есть уже все сложилось. А иногда они говорят, не-не-не, еще надо вот подождать. Ну да, конечно, говорить легко, подождать сложно. Вот, но просто сам процесс, чтобы мы с вами понимали, что Бог рождает. Вот когда все сложилось, когда уже все на месте, Бог тогда это делает. Бог возрождает. Петр пишет, возрождение происходит через воскресение Иисуса Христа. То есть, каким образом? Мы с вами рождаемся вот сейчас. Ну, каждый в свое время. Кто-то 20 лет назад, кто-то 2 года назад, кто-то 2 месяца. Вот. А Иисус Христос воскрес когда? 2000 лет тому назад. Ну, плюс-минус, да? То есть, а как это может быть? А он объясняет, смотрите, он говорит, пишет, что возрождение происходит через воскресение Иисуса Христа. Написано, Бог по своей милости возродил нас к новой жизни, воскресив Иисуса Христа из мертвых. И дальше написано, и этим вот воскресением Иисуса Христа, не просто воскресением взагали, а воскресением Иисуса Христа, человека Иисуса Христа. Он этим даровал нам живую надежду. Слышите, да? Он говорит, как происходит возрождение. Мы слышим о рождении, о воскресении Иисуса Христа. Человек слышит, стояли люди вокруг Петра и Иоанна, и Петр с Иоанном рассказывали им об этом. Они им рассказывали о том, что Христос воскрес, и поэтому мы вот это все делаем. И что люди сделали? Люди просто поверили. Они поверили, что это так. И там и дальше написано. И вот Павел пишет, но Христос действительно встал из мертвых, первым из умерших. То есть, обратите внимание на это слово, но действительно, то есть, ну, деваться нам некуда. То есть, он в самом деле встал, воскрес. И вот об этом и речь идет. То есть, если Христос воскрес, то у человека появляется надежда, что воскресение существует. Воскресение может быть, и я, следовательно, что? Могу и должен воскреснуть. То есть вот цепочка. Воскресение Христа, и у человека появляется надежда. Надежда на воскресение. Надежда на наследие во Христе связана с личностью Бога. Почему мы так читаем? Потому что написано, «И этим даровал нам живую надежду на наследие, не подвластной гибели, пороку или времени. Оно хранится на небесах. То есть, где это на небесах? Это там, где Бог. То есть, оно у Него. А там, знаете, воры не подкапывают, и там ничего не пропадает. То есть, вот о чем идет речь. О возрождении. Надежда на Христа или на наследие во Христе связано с Богом, с Его силой, с Его властью, вот, с Его праведностью. И мы можем Ему доверять. И мы можем на Него надеяться. Почему? Потому что Бог вот свою верность и свою любовь доказал. Мы знаем эту личность. И эта личность, она такая, что на нее можно положиться. Еще одно. Именно поэтому проповедь Петра и апостолов связана с воскресением Христа. К сожалению, Сегодня лозунг или призыв, я даже не знаю, как это правильно сказать, но мы все знаем с вами, когда мы говорим на Пасху, да, Христос воскрес. И все отвечают, воистину воскрес. То есть вот это провозглашение «воистину воскрес», оно не стало вот этим животворящим. Оно превратилось в обряд. Оно просто, ну, так принято. То есть люди со временем, Лукавый постарался, чтобы люди это понятие провозглашения «Христос воскрес», оно стало затертым. На него никто не принимал это всерьез. Вот. Много понятий, которые сейчас существуют, они стали такими, что они изменили свое первоначальное значение. Мы с вами знаем, есть такое замечательное слово «любовь». Да? Вот. Но люди говорят, они занимаются любовью. Есть разница? Да. То есть, а почему? Потому что Лукавый не хочет, чтобы мы пользовались настоящими ценностями. Он пытается извратить самое ценное и придать ему какой-то такой негативный оттенок. Точно так же вот происходит с этим словом, с этим провозглашением. Христос воскрес. Да ладно. Никто на это не обращает внимания. То есть, что происходит? Лукавый пытается нас от вот этой основной идеи воскресения Христа отвратить. И мы часто говорим о себе, говорим о своих достижениях, о своих поражениях, о своих взаимоотношениях, о каких-то своих делах. Но Христос с Его воскресением становится где-то в стороне. Может быть, даже каким-то фоном, но не центром. И это проблема. Это проблема, которая делает нас слабыми. Потому что человек, надеющийся, он живой. То есть живой и мертвый отличаются тем, что один надеется, а другой уже ничего не надеется. Вот эта надежда делает человека сильным, человека способным. Вот в этом смысл. Лукавый этого никак не хочет. Лукавый хочет все извратить. Знаете, сейчас говорят, наши люди хотят, чтобы в стране не было коррупции, но чтобы, если что, кум мог все порешать. Слышали, да? Мы все хотим, чтобы не было коррупции, но если что, чтобы все можно было порешать. То есть вот о чем идет речь. Речь идет о том, что Лукавый хочет вот вытеснить из нашего центра, из нашего внимания проповедь о воскресшем Иисусе Христе и заменить чем-то другим. Но истина в том, что Христос воскрес. И стандарты устанавливает Он. И воскресение Христа дает нам надежду. А надежда не постыжает. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, Петр в самом начале своей апостольской, скажем так, жизни, он шел и проповедовал о том Христе, которого распяли и которого Бог воскресил. Сегодня Христос своим воскресением возродил нас к новой жизни. Мы стали другими. мы стали рожденными во Христе. Но не наша это заслуга, а Его. Поэтому я желаю всем нам, чтобы воскресший Христос всегда был перед нашими глазами. Чтобы все наши желания, они формировались под воздействием вот этого замечательного утверждения, что Христос воскрес. Чтобы наши, всякие наши обстоятельства не могли поколебать нашу веру в Его воскресение. И, дорогая церковь, хочу на прощание сказать: Христос воскрес. Аминь. Ему пусть будет слава. Помолимся? Давайте. Отче Небесный, славлю, благодарю Тебя за Твое воскресение. Как бы для нас это всех не новость, как бы мы все это все знаем, и мы празднуем Твое воскресение. Но вот тогда эти двое мужей, они просто шли по улице, увидели человека, и Ты исцелил этого человека, а ученики рассказывали. Славлю Тебя, Господь. Славлю Тебя, что они не просто рассказывали какие-то теории. Они рассказывали о том, что произошло в их жизни, что произошло с Твоей жизнью. Как Ты ее отдал и как Отец Тебе ее воскресил. Славлю Тебя, Господь. Славлю и благодарю Тебя, что Ты теперь воскресший и вечно живущий. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, что Ты напоминаешь нам, что наша жизнь, она напрямую зависит от того, верим мы Тебя воскресшего или не верим. Славим Тебя, Господь, и поклоняемся Тебе, потому что Ты даровал нам наследие, которое ожидает нас на небесах. И эта жизнь безмятежная, в Твоем присутствии, она только впереди. Сегодня мы живем в этой греховном мире, со всеми обстоятельствами и со всем злом, которое есть в этом мире. Но Твои обещания, они незыблемы. Придет то время, когда мы встретимся с Тобой лицом к лицу, и мы славим Тебя, что это Ты пообещал, и это не наша заслуга, а Твоя милость. Славим, благодарим Тебя и просим Тебя, Господь, благослови. Благослови, чтобы мы больше размышляли о Тебе воскресшем, о Твоей благодати, явленной нам через Твое спасение. Славим Тебя и поклоняемся Тебе, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.